Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Спутник Кыргызстан», очередной выпуск исторического проекта «Экскурс». Меня зовут Жолдош Исаков, и сегодня мы будем говорить о таком явлении, как Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, ГКЧП. И сегодня экспертом и нашим собеседником выступает Феликс Шашимбаевич Шкулов, который на тот момент являлся главой МВД Кыргызской ССР и является непосредственно свидетелем тех событий. Феликс Шашимбаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, первый вопрос. Как вы узнали о ГКЧП?
Ну, рано утром, 19 августа 1991 года, меня пригласили в администрацию президента, сказали, что будет встреча с президентом. В кабинете президента находился его вице-президент Герман Кузнецов, председатель КГБ по Киргизской ССР, так называлась должность, генерал-майор Асанкулов, руководитель администрации президента Эднан Харабаев, еще кто-то, я сейчас не помню. Вот. И на этом заседании было озвучено о том, что в Москве, значит, ГКЧП пришел к власти и объявил о том, что президент Горбачев болен, не может управлять страной, и поэтому власть переходит в руки ГКЧП, и ГКЧП будет восстанавливать Советский Союз. А 20 августа должно было состояться заседание руководителей всех союзных республик о том, чтобы создать новый формат, значит, вместо СССР, вместо Союза Советских Социалистических Республик, Союз Советских Суверенных Республик. Но ГКЧП решил сделать по-своему. Вот. И здесь, если позволите, небольшой экскурс, да? Значит, прежде чем объяснить мою позицию, что дальше происходило. Когда я учился в высших учебных заведениях по линии МВД СССР, то тогда это было закрытое учебное заведение, и нам давали такую информацию, которую не знали многие обычные граждане. Ну, в частности, касаясь вот непосредственно данной темы. Владимир Ильич Ленин, основатель советского государства, до революции 1905 года, он говорил о том, что новое социалистическое государство, которое будет в результате победы диктатуры пролетариата, оно должно быть унитарным. Никаких автономий, никаких союзных республик не должно быть. Но после революции 1905 года, когда поднялись национальные окраины, Ленин тогда пересмотрел и сказал, что теперь, видимо, унитарное не получится, а мы должны перейти к федеративному устройству, при котором центр должен иметь только две функции. Первая – это оборона. И вторая функция – внешняя политика. Но, к сожалению, получилось по-другому. И вот представьте мне, молодому человеку, когда в голову такие вещи вот говорят, да, конечно, я другими глазами смотрел на устройство. И уже будучи руководителем, работая уже в системе МВД, когда я начал, конечно, многое замечалось, и даже мой отец говорил, что у нас такая система, что если, допустим, первый секретарь местный, то второй должен быть из центра, из Москвы, для контроля. И очень мало наших...
Да, и такая практика была
такая
везде.
Такая практика была везде, по всему Советскому Союзу. Да. Не было послов местной национальности, так скажем, да? И отец тоже говорил, чтобы построить где-то туалет, решала Москва, понимаете? При этом никто не спорил, что очень многое было положительного из центра сделано, укрепление, значит, экономики и так далее, здесь надо должное отдать.
Да.
Но где-то был, конечно, перебор. И вот когда мы 19-го собрались, и, конечно, у меня был определенный настрой, потому что я думал, что будет то государство образовано на следующий день, которое по Ленину, так скажем, да, что все-таки будет определенная независимость, так скажем. И это очень важно было на тот момент, потому что самосознание росло. Тем более после Горбачевской перестройки у нас стали, образовалось демократическое движение «Кыргызстан».
ДДК.
Да, ДКДК, да, по-кыргызски, да. Поэтому здесь было такое настроение, молодежь поднималась, да, все хотели независимости, да. Ну, правда, в рамках Советского Союза все хотели. И вот, когда он об этом сказал, Акай, что вот наша позиция какая должна быть, я хочу послушать ваше мнение. Mm-hmm. Медведь Шеремкулович, который там находился, он был руководителем парламента, спикером парламента, он сказал так: ну, поскольку информации сейчас маловато, давайте подождем, что дальше будет. А Санкулов, генерал, он сказал в категоричной форме, сказал следующее, что мы должны поддержать ГКЧП безоговорочно. Весь рабочий класс, да, по нашей информации, как он говорит, поддерживает ГКЧП. Правоохранительные органы все поддерживают. Поддерживает армия. Но армия была тогда советская, она нам не подчинялась. Да. Армия тоже поддержит. Поэтому мы должны заявить о своей полной поддержке ГКЧП. Я поднимаю руку. Я так молодой был и говорю в такой резкой форме, что органы внутренних дел, которыми я руковожу, не поддерживают ГКЧП и будут поддерживать президента. Тогда на меня посмотрел Санкул, сказал: ты что, мол, лезешь, молодой пацан? Mm. Я был полковником. Вот, куда ты лезешь? Ну, в такой резкой форме, да, как говорится, крыща, да? Mm-hmm. На меня наехал. Но, тем не менее, я на своем настоял. Оскар Акаев промолчал. Хорошо, говорит, можете быть свободны.
Он, да, скажем так, собрал мнение.
Мнение собрал, да. После этого я остаюсь у него. Ему сказал Оскар Акаевич, говорю, значит, МВД в настоящее время самая мощная боевая организация. В то время нас насчитывалось около 20 тысяч вооруженных сотрудников. Я говорю, КГБ в 10 раз меньше. Они ничего не смогут сделать, у них нет боевых подразделений, как у нас. В то время так было. Поэтому говорю, только они могут вас охранять. Я говорю, я предлагаю полностью заменить вашу охрану сотрудниками милиции. Мы берем под охрану, как всегда говорили, почта, телеграф, телефон. Да, мы берем под охрану важные объекты, аэропорты, вот, железнодорожные вокзалы и так далее. Я блокирую здесь нахождение Панфиловской дивизии, Рыбачинской, которое у нас было воинское подразделение в Рыбаче, да, тоже находилось. Я, говорю, всех их блокирую. Канский аэродром тоже блокирую. Я не дам подняться. Как я это сделаю? Это мне доверьте, я знаю, как это
уже
сделать.
Сами.
Да. Вот. Но я говорю, Оскар Акаевич, вы должны проявить вот такое. Но он тогда сказал, вот как быть тогда со Санкуловым? Он же все-таки там. Я говорю, Оскар Акаевич, ну вы же назначаете сейчас. Он говорит, ну, тогда Крючков был тогда председателем КГБ, да, СССР, очень влиятельная фигура, да, входил в ГКЧП, да. Но я тогда сказал, что здесь есть вариант такой. Если вы скажете, что по каким-то причинам Асанкулов сейчас не может в этой ситуации управлять, вот, и тогда исполняющим обязанности назначить представителя, значит, от нас, Гермина Серапионовича Кузнецова, русский по национальности, я думаю, к этому очень спокойно в центре отнесутся. Такая тактика. После этого он созвонился с Крючковым, и Крючков дал согласие, потому что он сам не мог его убрать, потому что там был бы тогда конфликт интересов, потому что назначается же центр, поэтому формальное согласование должно было произойти. Это формальное согласование произошло, Кузнецов был там назначен. Кстати, он тоже находился в этом утром, но Кузнецов, он такой здравомыслящий товарищ, он тоже понимал, что нельзя... Значит, вот безоговорочно поддерживать, потому что он такой был как бы свободолюбивый человек. И он занял пост председателя КГБ по Киргизской ССР, а Санкулова взяли в распоряжение тогда. Он просто ушел, да? Вот. И после этого, конечно, мы взяли все под охрану. И такие вот напряженные дни были, произошли потом. Но если дальше смотреть, то перед этим я еще хотел один момент остановиться, сказать. Когда вот я говорил, что у нас образовалось демократическое движение Кыргызстана, еще была одновременно, значит, коммунистическая партия, и вот тогда произошел разброд и шатание среди сотрудников Министерства внутренних дел. Какое? У нас партийных... в партии состоявших было 28% от всего личного состава. В КГБ примерно 90% было коммунистов. Их недаром называли вооруженный отряд партии. Нас так не называли. Вот. И ДТК тоже стало влиять на сотрудников, и мне некоторые стали говорить, мы хотим пойти в ДТК, сотрудники. Я говорю, это бардак. Это непозволительно. Наша задача, значит, выполнять требования закона, а не требования ни партии, ни каких-то общественных, даже демократических организаций. Мы должны быть независимы ни от кого, подчиняться только закону. Но это разброд шатания пошли дальше углубляться вот, на идейной основе. Многим не нравилось то, что как правят коммунисты. Поэтому я зашел к Оскару Акаевичу и говорю: «Оскар Акаевич, вот такая ситуация». Он говорит: «Ну как же, а в том вот сейчас, которое здание есть, на Белый дом на Чуйском проспекте, с западной стороны самый лучший кабинет был у Аманбека, значит, Жумалбека Аманбаева, первого секретаря ЦК Компартии Киргизии, так назывался». Вот. На, значит, южной стороне Солнечной сидел второй секретарь Артемов Владимир Иванович, а президент сидел на северной стороне, президент страны сидел на северной стороне, на седьмом этаже в таком темном кабинете. Вы понимаете, вот как в то время даже так было? Президент же не всенародно был избранный, а парламентом.
Да.
Вот такая была интересная ситуация, да, в то время. Я захожу Оскару Акаевичу, говорю: «Оскар Акаевич, вот такая ситуация, у нас разброд шатания, надо нам выходить из партии». Он говорит: «Ну как же, а там же вот коммунисты что скажут?» Я говорю: «Оскар Акаевич, вы дайте мне возможность, не вмешивайтесь, да, вот в эту ситуацию, я сам разберусь». Он говорит: «Хорошо». Я оттуда иду сразу же в кабинет Артемова, первого секретаря не было, и говорю: «Владимир Иванович, вот такие вот вещи происходят, нам надо выходить из партии». Он говорит: «А что скажет Москва?» Я говорю: «Москве не до нас». Ну, так ему, грубо. А потом эту ситуацию объяснил, он говорит: «Ну, хорошо, говорит, но вы понимаете». Я говорю: «Значит так, договоримся». По-мужски я говорю: «Райком и партия же на местах работают, они тоже руководят всеми, и в том числе милиции. Говорю, пусть проведут партийные конференции в каждом районе, в каждом областном УВД. Как они решат, коммунисты, так и будут. Я даю слово, я вмешиваться не буду. Даю вам мужское слово. Потом проведем республиканскую конференцию, и там мы решим. Делегаты, когда придут, собрали все районные и областные управления, выступили коммунисты выйти из партии. Собираемся на республиканскую конференцию, и решение принимается. Я сказал: я выступлю предпоследним. Владимир Иванович, вы выступаете последним и попытайтесь убедить. Кроме управления исправительных учреждений, все остальные были за выход из партии. Большинством голосов мы выходим из партии. Приостановили членство партии. Это было за 3 дня до ГКЧП. Когда ГКЧП объявили, и в этот же вечер показывают нашу партийную конференцию, что мы выходим из партии. И вот тогда пошли звонки от коммунистов, сказали: «Ну, теперь Кулову, я извиняюсь за выражение, конец». Но это было сказано немножко матершинным словом. Да, теперь Кулову конец, потому что коммунисты победят, его арестуют. Я захожу домой и говорю своей супруге: «Ситуация в самом деле интересная, сложная. Ты дома приберись, потому что сейчас придут с обыском, ну, чтобы там, как говорится, все было чисто, аккуратно». Говорю: «Ну, сейчас дома там смотреть нечего». Говорю: «Ну, чтобы так, вроде, знаешь, бардака не было, а то неудобно там. Будут, может быть, снимать, там грязь, белье, там ты там все приготовь. Мне белье приготовь чистое, когда будут арестовывать». Вот такая ситуация интересная была.
Можно сказать, что вы были готовы к любому развитию.
Я был готов к этому развитию событий. Более того, значит, как мы перекрывали. Например, после того, как я оттуда вышел, на меня... И я провожу совещание, в это время звонит Асен Кулов по правительственной связи, ВЧ-связи, и я так трубку отстранил, и он слышно было, как на меня ругается, и там сидят за столом все остальные члены коллеги, так голову опустили, слушают внимательно, и он меня ругает: «Ты можешь поставить крест на своей карьере, тебе пришел конец». Я говорю: «Жумабек Асен Кулович, я не думаю о карьере, я думаю немножко о других вещах, поэтому я выполняю то, что положено мне делать в этой ситуации». В общем, трубку положил. И через некоторое время звонит командующий Среднеазиатским военным округом генерал-полковник Фуженко, и который мне говорит: «Вы что там играете в демократию?» И тоже матом на меня, грубо наехал. Я сказал: «Мы ни во что не играем. Мы говорим о том, что мы самостоятельная страна, которая решает сама, что должна делать. Ну, смотри, пацан, типа этого». Через некоторое время выходит на меня генерал-майор Валентин Лукьянов, командующий Панфиловской дивизией, с Койташа звонит сверху. И то же самое с угрозами. потому что, видимо, там по команду дали, чтобы армия там на меня надавила тоже. И он мне даже так сказал. Я, говорит, отсюда сейчас танки пошлю, и у меня здесь стоят пушки. Я отсюда, из Койташа, пушками разбомблю ваш Белый дом. А тогда я ему говорю, слушай, Валентин, вот здесь рядом находится Пентагон. Он говорит, что такое Пентагон? Я говорю, Пентагон – это жилые дома, в которых живут все военные, рядом с Белым домом, через дорогу. Ты, когда начнешь стрелять, попадешь в этот Пентагон, говорю. Ну, так называли тогда у нас городские ребята.
Я так понимаю,
ребята.
Это район, да?
Да, это прям двухэтажные дома, прям через угол, вот если идти, допустим, улица, значит, Логвиненко, и Чуйский проспект. Вот там как раз они, значит, жили там. Все военные, да, это военный городок был.
Это говорит о том, что они напрямую поддерживали ГКЧП, да?
Напрямую поддержали. Но же им дали команду. Почему МВД против, да. Вот. И тогда, чтобы танки не пошли, у меня были ребята, которые прошли Афган, Нагорный Карабах, там были, да. И, значит, и что я им поручил? Это спецназ МВД был. Я им поручил следующее. Они набрали железные ломики, прутья, сели на мотоциклы с коляски, вот это, да, значит, с люлькой, и подъехали выше для Койташа, и там вставили несколько мотоциклов везде, посты. И мне Лукьяна второй раз звонит, говорит, а ты что здесь гаишников понаставил? Что, хочешь со мной воевать? Я говорю, Валентин, ну ты что, в своем уме? Мотоцикл против твоих танков. Ну, ребята просто стоят, чтобы хулиганы здесь не ездили. А в чем была суть? Вот этих,
задумка.
Да, задумка. Если танки поедут, у нас же не было там, значит, тяжелой техники, ничего. У нас только пулеметы. Даже гранат у нас не было. Понимаете? В МВД.
Тяжелое вооружение.
Кроме пулеметов, да, кроме, значит, автоматов, пистолетов, у нас другого ничего не было. И поэтому мы взяли ломики. И должны быть эти ломики вставлять в гусеницы. И тогда танки бы уже никуда не поехали. Простое решение. Каннский аэродром. Мы его знали, как обесточить. Но если все-таки они в темноте будут сажаться, мы поставили пулеметы с трассирующими пулями. И простреливали бы взлетную полосу, чтобы никто туда не мог. Аэропорт Манас. Мы подготовили бетонные плиты. И должны были сразу, как только какое-то пойдет движение, бетонными плитами перекрыть там. Потому что Каннский аэродром, он охранялся военным, и мы не могли туда попасть. Одним словом, вот такая ситуация была. Ну и буквально на следующий день, даже уже, по-моему, 21 августа, собралась большая толпа на площади молодежи. И вот это как раз представители демократического движения «Кыргызстан». Топчебек Тургалиев, Хазат Ахматов, другие. Молодежь собралась. И они вызвали меня и сказали, дайте нам оружие, мы будем защищать нашу страну. В категоричной форме потребовали. Тогда я им сказал, мы сами справимся. А говорит, если танки подъедут, что-то еще будет? Я сказал так, у меня к вам большая просьба. Если на танках кто-то пойдет, если придет армия, это будут молодые ребята, наши дети, ваши дети, ваши братья, ваши, значит, друзья и так далее, да. Одинаковый возраст, 18-20 лет пацаны. Поэтому я что предлагаю? Пусть выйдут девушки, хлеб, соль. Никто тогда, солдат, стрелять не будет. Им же скажут, что здесь переворот, здесь все-таки всякие там, значит, идут там хулиганы или еще что-то. А когда выйдут девушки и выйдут еще, значит, с хлебом, солью, никакой солдат руку не поднимет. Вы поняли? Да, говорит, поняли. Поэтому не надо. Я говорю, мы сами эти проблемы решим. Но уже, по-моему, уже там где-то 23-го, уже, когда Янаев выступал, и я уже по телевизору посмотрел, как у него там руки дрожат на столе. Ну, стало понятно, что это где-то ничего не выйдет.
Путь провалился.
Путь провалился, да. Но были такие сигналы, что они на самолетах хотят приехать там и так далее. Всякие ложные слухи были. В общем, пришлось эти дни побегать. Но самое главное, что мы первые на постсоветском пространстве объявили о неподчинении ГКЧП. Мы были первые. Казахстан, Узбекистан, другие страны решили, значит, занять выжидательную позицию. Поэтому здесь должен Аскару Каеву отдать. Но, с другой стороны...
Когда эта позиция прозвучала?
Эта позиция ГКЧП прозвучала, по-моему, на третий день. Нет, не позиция ГКЧП, а то, что... Мы, Акаев выступает. Сразу объявил, в этот же день.
Он сразу объявил?
В это, вечером сразу же объявил, да. А позиция ГКЧП, они то, что там... Ну, все увидели, что у них ничего не получается. У меня, кстати, спрашивали, убили ли Горбачева или нет. Mm-hmm. Я сказал, если бы его убили, они бы действовали по-другому. Скорее всего, он жив. По логике, да? Mm-hmm. Но так оно и получилось. Так оно и получилось. Потом Горбачев, по-моему, на 4-5 день прилетел в Москву.
Да. А вам руководство МВД Советского Союза выходило?
Нет. Тогда был Пуга.
Да. Вот. Он тоже член ГКЧП.
Он тоже член ГКЧП, но это был исключительно порядочный человек. Я с ним встречался. Вот, когда был министром, к нему на приеме был, я убедился, да, что это был честнейший человек. И он понял, что попал в эту авантюру, его, значит, толкнули, да, и он после этого ГКЧП, он покончил жизнь самоубийством.
Да.
Да. Он просто не выдержал. Это я...
Его ввели в заблуждение?
Его ввели в заблуждение. Потом я разговаривал его с сыном. Сын как-то на меня вышел, да, он через несколько лет вышел на меня случайно, да, и он тоже рассказывал об этом. Я у него спросил, ну, где-то в Москве познакомились, и он говорил... Отец сильно раскаивался, что вот так его ввели в заблуждение. И как человек порядочный, не мог это терпеть, и он покончил жизнь самоубийством.
И поэтому он не стал обзванивать.
Единственный момент, значит, у нас тогда были внутренние войска. Внутренние войска имели двойное подчинение. То есть мы оперативном подчинении подчинялось министру внутренних дел, но назначение кадров... Это было только из Москвы, из центра, из главного управления внутренних войск.
Так мы же всегда читаем, внутренние войска МВД...
Внутренние войска МВД СССР были.
Да. МВД СССР.
СССР. Да, нам, они у нас находились, как они нам подчинялись. Допустим, мы говорили, что вот такое-то место надо, значит, усилить, допустим, на стадион. Мы говорили командующим внутренними войсками, и он выделял сотрудников. И с нашими вместе несли службу. Или патрулирование вместе с нашими. Но все остальное они сами. У них свой замполит, да, по личному составу. Командующий. Командующий внутренними войсками был полковник Шамкеев Анарбек. Вот. Я его вызвал. Я говорю, Анарбек.
А в НИИ ГКЧП?
В НИИ ГКЧП. Я его вызвал, говорю, как ты будешь действовать, если из Москвы дадут команду? Но он говорит, ну вы понимаете правильно, что я должен им подчиняться. Я говорю, давай так договоримся, да? Мы с тобой граждане Кыргызстана, прежде всего, как кыргызы. И говорю, ты должен что сделать? Мой тебе совет. Ты выслушай их, скажи, есть, но ничего не выполняй. Ты понял, да? Я беру на себя ответственность. Ты просто сиди там и никуда не выходи с личным составом. Я сам справлюсь. Вот он сказал, есть, я все сделаю. Молодец. Молодец. И вот так мы договорились. Поэтому внутренние войска были нейтрализованы, и поэтому они ничего бы не сделали без его команды.
А другие структуры, в том числе Минобороны, в данном случае высказывали свою позицию?
Минобороны было в зачаточном состоянии, практически там только название было. Потому что, вот посмотрите, граница с Китаем у нас охраняла Россия. Да? У нас не было. У нас не было своих самолетов. У нас ничего не было, поэтому, ну, какие там Министерство обороны, это формальность все было, формальность.
Следующий вопрос, Олег Шашимович. Вообще, ГКЧП имел шансы на победу там, августовский путч, там, в Москве, и здесь, в регионах? Вообще, как думаете?
Я думаю, нет. Почему? Во-первых, Прибалтике она не захотела входить в новый состав Советского Союза. Это первое. Потом настроения уже были другие. Понимаете, уже...
Зарождалось новое.
Новое, да. И поэтому возвращаться к старому, и тем более вот к этому ГКЧП, которое совершенно не было подготовленным, да, просто объявили. Тем более, кто такой был Янаев? Его никто не знал, да, понимаете? И как они действовали, не получив поддержки на местах, конечно, у них ничего бы не получилось. Да, и вот здесь я думаю, что, и тем более Российской Федерации, Ельцин, они тоже были против.
Да.
Украина была против.
Скажем нашим радиослушателям, что вообще РСФСР сама очень активно выступила против,
да,
и победила, разгромила ГКЧП.
Да, и более того, они разгромили весь Советский Союз, три славянских государства. Поэтому там однозначно славянские государства республики были против ГКЧП. Прежде всего, они были против, если так разобраться. Но выступил, публично заявил об этом Аскаракай в этот же день. Поэтому, конечно, он здесь тоже рисковал, несмотря вот на нашу поддержку, значит, сотрудников МВД. Поэтому я должен сказать свою особую благодарность личному составу МВД, которые меня в тот момент поддержали.
Ваше решение было поддержано?
Да, мое решение было поддержано безоговорочно. Никто не был против. Вот это было важно. И народ поддержал. И мне было, конечно, приятно, что я был полковником, но когда ГКЧП провалилось, собрался большой митинг на площади Стихины, и тогда люди сказали... Значит, выходит полковник Улов, пусть скажет там. Кузнецов тоже выходил на площадь. Тоже интересно, да, чтобы поддержать. И тогда сказали, вот Кулов не полковник, он народный генерал, мы ему звание присваиваем. Такой тоже был такой приятный момент. То, что народный вот этот дух, который, да, в нашем народе, да, то, что проявился, да, вот такой независимость, это было дорого стоило. Это было очень приятно.
А последующие события как-то отражались на нашей стране? Что потом, мы знаем, это отразилось на вашей карьере напрямую, а вот на народе? Но, или это все уже даже после завершения КЧП уже никто не думал об этом?
Если бы сохранился Советский Союз, как планировалось, то есть должны были, значит, взять несколько главных функций. Это оборонная промышленность, планировалось брать, значит, вопросы обороны, войска, чтобы были в центре, внешняя политика. Вот если бы эти вопросы бы остались за центром, все остальное решалось бы на местах, я на 1000% уверен, Советский Союз сохранился бы и стал бы даже процветать. Почему? Потому что тогда мы могли бы сами уже, значит, какие-то вопросы решать и могли бы дальше двигаться. Но когда развалился, то была масса проблем. Понимаете, надо было свою национальную валюту вводить. Это тоже было, да. У нас не было, ну, не было, да, нефтепродуктов. Да, у нас продукты питания, все было завязано. Сразу развалился завод Фрунзе, который делал пресс-подборщики, да. Завод Ленина, который работал на оборону страны, да. Более того, я вам так скажу, в системе МВД СССР тоже были предприятия. Заключенные работали на каких-то предприятиях. В частности, МВД нашей страны, Кыргызстана, да, тоже были предприятия в этих колониях. И такой пример могу привести, когда я стал министром внутренних дел. Мне звонят с Павлодарского тракторного завода, мне, министру внутренних дел, и говорят: «Дорогой товарищ полковник, министр, вы нас подводите». Я говорю: «В чем дело? Нам нужны тракторные сиденья. Почему тракторные сиденья не поставляете?» Я говорю: «Что?» Недоумение. «Какие тракторные сиденья?»
Вы ошиблись с номером.
Ну, я понял, что какой-то, наверное, сразу так счетчик заработал в мозгу. Я говорю: «Дайте мне время, я вам скажу». Я думаю, ну, звоню начальнику Бубелю, начальнику управления по исправительным учреждениям. Он говорит, я говорю: «Кто у нас тракторные сиденья делает?» Он говорит: «Есть предприятие, мы, говорит, выполним». Я, говорит, сам позвоню. И у нас даже, мы поставляли даже за границу 50 стран различные виды продукции. Можете представить?
Это МВД, вот СССР, да. Производили на предприятиях МВД, как вы сказали,
на предприятиях МВД. Предприятия МВД СССР занимали третье место в Советском Союзе по выпуску продукции. За счет заключенных. Вот, вы поняли, да?
Да.
Какая была система в то время. Поэтому все рухнуло. Все. И Дастан, и отдельное конструкторское бюро Института космических исследований. Ну, все крупные предприятия, да, они просто в одночасье рухнули. Там уже пришлось, тяжело пришлось первые годы. Очень тяжело после развала Союза. Если бы это было, вот центр бы занимался главными вопросами, тогда мы мягче бы пережили бы, и мягче бы у нас все прошло. Я думаю, что мы сейчас, конечно, бы так бы не упали в производстве, как это было. Но, к сожалению, что произошло, то произошло. Как говорится, жалеть уже нельзя.
Да.
Вот, о прошлом. Надо двигаться вперед.
Да. Спасибо за ваши ответы. Да. Еще раз напомним, сегодня в рамках очередного выпуска «Экскурса» мы беседовали о августовском путче, о ГКЧП, и с нашим собеседником сегодня выступал Феликс Кулов, агай, который был свидетелем этих событий, непосредственно свидетелем, как глава МВД Кыргызской ССР.
Участником тоже
оказался. Да. В данном случае агай нам рассказал полностью, как это все происходило из первых рук, и, скажем так, если можно так выразиться, мы прикоснулись к этой истории, к этому отрезку временному в нашей истории, который мы не должны забывать. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. До свидания.
До свидания.